Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портнер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня, 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, на митинге в центре Киева премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, она все еще продолжает находиться на этом посту, потому что новое правительство Украины не сформировано, была объявлена главой объединенной демократической оппозиции. Такое решение приняли активисты блока Юлии Тимошенко и некоторых других политических сил на митинге у памятника Шевченко, проходившего в центре украинской столицы. Насколько вообще реально объединение украинской демократической оппозиции? Что эта демократическая оппозиция должна делать? Действительно ли она должна объединиться вокруг фигуры Юлии Тимошенко? Об этом мы сегодня в киевской студии «Радио Свобода» поговорим с нашим гостем, народным депутатом Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона», лидером Европейской партии Украины Николаем Катеринчук. Здравствуйте, господин Катеринчук.
Доброго дня.
Ну и вот главный вопрос, да, это вот этого дня, да. Действительно ли возникла объединенная демократическая оппозиция?
Ну, по-перше, я хотел всех приветствовать.
Перейдите на русский язык, что вас никто не поймет.
Я понял. Да. Хотел всех поздравить с символом Украины. Это днем рождения Тараса Шевченко. И когда-то во время еще советского, скажем, времени украинские диссиденты собирались возле памятника Кобзаря и под угрозой, в принципе, ареста, но все-таки отстаивали все, что связано с Украиной и возможностью построить независимое государство. Сейчас у нас очень сложный этап в развитии именно украинского государства. У нас президент, который позиционируется как человек, который выступает за второй государственный язык, русский язык. И символично, что сегодня...
Вроде бы уже не выступает, он сказал сегодня, что уже не будет государственного русского языка, что один язык будет государственный, и это украинский язык.
Ну, будем считать, что у него программное обещание, за которое вы избрали президентом именно одно из этих. И сегодня действительно возле памятника Тараса Шевченко были собраны политические силы, которые выдвинули инициативу о том, что единым лидером оппозиции должна стать Юлия Владимировна Тимошенко. Я к этой инициативе отношусь положительно. Единственное, что у меня не было на этом митинге.
А почему?
Лишь только потому, что объединение в единую демократическую оппозицию, это все-таки должно быть и с привлечением того же Тигибка, Яценюка и других партий. Я думаю, что это еще процесс впереди, но с чего-то нужно было начинать. В этот момент мы проводили заседание Рады партии, где обсуждали политическую ситуацию. И мы считаем, что еще не все инструменты использованы нами в борьбе за существующую коалицию, та, которая существовала коалицию, которую так успешно распустил своим заявлением Литвин. Мы обратились в административный суд и ждем решения, которое должно быть на этой неделе в отношении правомерности действий Литвина по распуску существующей коалиции. То есть мы боремся до конца, и уже по результатам этой борьбы уже можем говорить о том, что мы уже в оппозиции. На сегодняшний день мы еще боремся за тот формат власти, который существует.
То есть вы считаете, что еще возможно создать, сохранить вот и действующее правительство, и вообще и ту коалицию, которая была?
Я считаю, что нужно этот путь пройти до конца. По крайней мере, Конституция нам это позволяет, а наша политическая позиция нас обязывает к тому, чтобы мы этот путь прошли с использованием всех инструментов, в том числе и судебных разбирательств по этому поводу.
А вы можете объяснить, что будет, если действительно будет создана коалиция с участием конкретных депутатов, не фракции, а депутатов? Вот как она вообще сможет работать вот в правовом поле, скажем так?
Ну, во-первых, сегодня принят во втором чтении уже закон о регламенте Верховной Рады, который позволяет создавать коалицию не только фракциям, как это выписано в Конституции и истолковано Конституционным судом, а и отдельными депутатами. Это означает лишь одно, что формат будущей коалиции любой, это может быть одна партия регионов как фракция, и остальные депутаты внефракционные, либо любые другие депутаты, которые готовы примкнуть к этому формату. Это формат абсолютно неконституционный, он тянет на узурпацию власти. И в случае, если именно в таком сценарии будет сформировано правительство, это будет лишь говорить о том, что власть в стране, скажем, получает неконституционный способ, то есть не обращая внимания на те процедуры демократические, прежде всего, которые существуют. То есть это полное противоречие демократическим принципам, и это, конечно же, сплотит ряды оппозиции, и она будет достаточно сильной, но время платных митингов, которые сейчас мы проходим, я думаю, не даст еще ответа, насколько оно будет действенно. Я думаю, что до первых репрессий, до первого разгона силой манифестантов, и сразу же на улицах появятся уже идейные люди, которые не зарабатывают на митингах по 50 гривен, потому что это просто будет небезопасно. Мне кажется, что этот сценарий, он самый, мне кажется, непродуктивный в направлении борьбы с кризисом и той стабильностью, за которую так много говорят сторонники Януковича. Мне кажется, его подталкивают к решению вопроса с правительством в неконституционный способ, делая его сразу заложником этой ситуации, потому что если сегодня они сделают, опираясь на этот закон абсолютно неконституционный, то завтра можно будет сделать то же самое, только уже другой стороной, опираясь на тот же закон. И это абсолютный хаос и абсолютно невозможность прогнозировать развитие ситуации, политики в отношении этой борьбы с кризисом как основной проблемы. Единственное, что на что рассчитывают наши оппоненты, это на то, что люди уже немножко есть усталость от этого всего. И они говорят, ну, берите власть, делайте, что хотите, лишь бы было нам жить получше. Но получше не будет, потому что ответственности не будет никакой, и контроля не будет никакого за действиями, скажем, той части, которая решила в такой способ получить власть.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона», лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, ведет программу Виталий Портников. Ну вот, господин Катеринчук, вы же обращаетесь сейчас в судебные инстанции по поводу решения о том, что коалиция не существует, с которым выступил Литвин. И, вероятно, если будет создана новая коалиция, можете обратиться в суд. Значит, вы верите все-таки в эффективность судебной власти?
На самом деле, обществу нужно показать, что существующих, ну, конституционных способов борьбы с этой властью, ну, наверное, уже не будет существовать, да, если мы, скажем, достигнем успеха в судах. И тогда уже остается лишь путь, ну, скажем, массовых протестов.
А массовые протесты могут состояться?
Ну, вы понимаете, что они 100% будут, скажем, проводиться и будут поддержаны населением, потому что правительство, которое создано в неконституционный способ, не может отвечать политически за свои действия. Кто будет проводить непопулярные реформы в таком правительстве? Это только разговоры. Да, и поэтому ситуация экономическая улучшаться вряд ли будет, потому что там совсем другие задачи будут формироваться этим правительством, другие приоритеты, ну, такие как крупная приватизация, другие вещи, не связанные напрямую с борьбой с кризисом. И мне кажется, что путь тех волнений, которые в Греции были, да, и сейчас происходят, этот путь может повторить Украина.
Ну, в Греции есть организованное профсоюзное движение, есть силы, которые готовы к борьбе.
Ну, дело в том, что я не думаю, что за 5 лет у нас людей, которые готовы к борьбе, их стало меньше. Просто у них мотивации стало меньше. А учитывая то, что путь к смене там, политических лиц, смена курса приоритета власти будет недоступен в конституционный способ, я думаю, что таких людей будет все больше и больше, которые просто поймут, что иметь дело с этой властью в цивилизованной форме просто невозможно. Потому что власть будет абсолютно оторвана от реалий. И, конечно же, это не сразу, да, но это постепенно, я думаю, даст достаточно большой толчок радикальным проявлениям в обществе.
Ну, ведь, видите, сейчас власть говорит совершенно какие-то другие вещи. Да, она говорит о том, что и украинский язык будет единственным государственным языком. Это сегодня сказал президент в Каневе. Во время встречи с украинской интеллигенцией, да, перед поездкой в Каневе. Потом Всемирная торговая организация, которая не дает возможности Украине войти в единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией, Казахстаном. То есть, по большому счету, от тех предложений, которые партии регионов, в общем-то, помогали победить на президентских выборах, президент Янукович отказывается понемногу, возвращаясь в такой центр политического спектра. Будут ли люди протестовать против политика, который не будет делать резких движений?
Ну, говорить не значит не делать. Это закон украинской власти, поэтому я все-таки думаю, что оппозиции будет очень много поводов для того, чтобы актуализировать программу социальных выплат, которые также были обещаниями Януковича. Также, я думаю, отсутствие и возможности проведения реформ, потому что кто их будет проводить? Вот смотрите, кто сейчас, вот, ну, скажем так, кандидаты есть на ключевые посты в министерства, которые должны обслуживать эти реформы.
Вот это вот вопрос, да, кто будет проводить действительно реформы?
Я думаю, что вот и первое, и второе, ну, это консервация существующей ситуации, надежда на печатный станок Национального банка, который позволит немножко удержать ситуацию до лета. Летом все уйдут на каникулы, всех отпуска, да, и уже обострение ситуации политической будет только осенью.
То есть вы считаете, что вот все это время будет такая относительная стабильность?
Все это время будет расстановка административного ресурса под следующие, возможно, досрочные парламентские выборы, потому что Конституционный суд скажет, я уверен, что он уже давал толкование 83-й статьи Конституции, что в такой способ, в который сформирована коалиция, это абсолютно неконституционный путь. И президент скажет, ну вот действительно... Конституционный суд отреагировал. Вот. Ну, раз не получается у нас другого формата коалиции, значит, давайте-ка на досрочные выборы, хотя я не уверен, потому что у него не обязанность распустить парламент, а право. Поэтому он им воспользуется тогда, когда ему будет это удобно, когда он будет понимать, что по результатам внеочередных парламентских выборов он получит большинство в парламенте.
Ну вот сегодня президент сказал, что досрочный выбор – это большая потеря времени и ресурсов государства, и что страна не может позволить себе такого расточительства.
Ну если за 10 дней у него изменилось мнение в отношении русского языка и таможенного союза с Казахстаном и Россией, то я думаю, что подождем еще немножко, то есть много чего еще изменится. По крайней мере, Янукович очень поменялся за эти 10 дней. Его соратники, мягко говоря, пребывают в тихом ужасе, потому что на многие вопросы, в том числе и формирование коалиции, Януковича нет пока четких ответов. Да? Ему кровь из носу сегодня нужно сделать правительство, правительство его людей, чтобы он оставался игроком. Представляете себе парламент, в котором существует коалиция, которая создана неконституционный способ, она подвешена, правительство, которое то же самое подвешено.
Ну, главная фигура это
президент. В его руках, да, остаются все рычаги влияния в этом процессе. Имея только право распуска парламента, фактически он остается основным игроком на политической арене и задает повестку дня. Это как и хорошо, так и плохо, потому что мы видели, когда у президента в рейтинге, Ющенко, там, например, падали в течение там, трех лет, да, но можно и убыстрить эту скорость падения, поэтому готов ли он на себя взять эту ответственность, вот отказываясь сегодня от своих программных вещей, значит, следующее будет отказ от повышения соцстандартов, да, и здесь, конечно же, будет очень много противоречий, которые не дадут ответы на вопросы, а что же Янукович хочет делать со страной.
А чего Янукович хочет делать со страной?
Он, по-моему, до сих пор еще не понимает. То, что он хочет управлять страной, это понятно. То, что он не видит другого пути, как подотчетное ему правительство с удобным премьером, это понятно. То, что парламент для него это раздражающий фактор, который был у каждого из президентов, это тоже понятно. В том, что будет защищена судебная система и то, что будет выстроена система правоохранительных органов монопартийная, это тоже понятно. А вот как с этим всем потом бороться оппозицией, пока мне непонятно, потому что в существующих условиях, я думаю, что оппозиция должна прежде всего выглядеть в глазах общества конструктивной оппозицией, которая что-то предлагает, что-то вносит и критикует. Это не обязательно, те протесты, которые еще должны созреть в обществе. Но я думаю, что качество единой демократической оппозиции будет зависеть все-таки от действий власти, от ее шагов. Первый шаг, если это будет сделано до конца, что я в принципе уверен о том, что будет сформировано в неконституционном способе правительства, это, конечно же, будет серьезный удар по демократии.
А если все-таки наша Украина Народная Самооборона найдет себе количество голосов, которые присоединятся к коалиции с Партией Регионов и Блоком Литвина, тогда будет все законно? Почему вы считаете, что ваша фракция все-таки не способна найти это количество?
Ну, на самом деле такое количество уже существует. И на прошлую пятницу, насколько я знаю, то президент был уведомлен о том, что существует такой формат. Почему он на него не идет?
То есть это президент уже... на него не идет?
Конечно, да? Конечно же. Почему он на него не идет, это вопрос уже, ну, скажем, риторический. Ему не нужно на сегодняшний день правительство, которое может с ним дискутировать каким-то ключевым вопросом. Ему нужно вот Азаров, который он хорошо знает, который будет выполнять указы президента, будет брать под козырек после любого заявления президента. Представьте, что там будет, например, премьером либо Яценюк со своей позицией, либо, например, Тегибко, там, либо любой другой политик. Конечно же, он будет перетягивать электоральное одеяло на себя, он тоже захочет быть популярным. И как в этих условиях, ну, скажем, заниматься экономикой? Ну, тут есть противоречия, и все больше я вижу противоречий той модели, которую выстраивает Янукович сегодня.
Но вы утверждаете, что голоса есть? Вот 37 депутатов готовы поддержать эту коалицию есть?
Даже больше.
Вас среди них нет?
Нет.
Ну вот, а почему, если опросить всех, может, все скажут, что их нет?
На самом деле вопрос обсуждался очень серьезно, потому что, знаете, одно дело обозвать всех предателями, да, а другое время, с другой стороны, посмотреть на это с точки зрения, как бы, системы сдержек и противовесов, потому что на сегодняшний день те люди, которые пойдут в формат коалиции с партией регионов, они просто не дадут возможности монопольной партии регионов получить власть в своей стране. Другое дело, какие у них приоритеты. Я разговаривал с Яценюком, у него очень четкое понимание того, что бы он делал на посту премьер-министра. Он готов положить свой рейтинг, свою политическую карьеру на проведение непопулярных реформ, но которые очень нужны сегодня стране. И вот это, ну, у меня, скажем, на сегодняшний день это возникает уважение к такой позиции, когда человек думает не о рейтингах, да, а о возможности все-таки что-то сделать для страны. Что касается Тегибко, то у него просто, ну, катастрофическая ситуация, то есть ему нужно конвертировать в какие-то реальные действия свой электорат, свою программу, свои рейтинги, да, и пока ему места в этой системе нет. И это проблема, и если эту проблему не решит Янукович, то его решит оппозиция, Тимошенко, Катеринчук там, и другие, кто будет вынужден там примкнуть через там вот эту нелогичное поведение власти, незаконное поведение власти именно к оппозиционному движению.
Вот президент тоже сегодня сказал, что ему нравится позиция Яценюка, что он ставит государственные интересы выше личных, но тем не менее после встречи с президентом Яценюк заявил о том, что он переходит в оппозицию. И только вот понадеялся, что будет конструктивная оппозиция. Это вот сообщение пресс-службы президента Януковича, так что это вполне серьезно.
Это сегодня?
Да, это вот буквально час назад все появилось,
ну,
да.
Ну, значит, время, скажем, все расставлять на свои места. Я так понимаю, что единая оппозиция будет. Хорошо, если она будет конструктивна, но это все, еще раз говорю, будет зависеть от власти, потому что если власть окончательно обнаглеет, то, конечно же, ждать от оппозиции, что она будет это все наблюдать, ну, нереально.
А не может быть такого, что была коалиция партии регионов нашей Украины и блок Литвина, а премьер-министр будет от партии регионов? Такой вариант вы исключаете?
Ну, я думаю, что именно на этот вариант, наверное, и не соглашаются большинство из участников так называемых 40 или там 38, только по одной причине. Где гарантия того, что все идеологические принципы, на которых они готовы войти в эту коалицию, все-таки будут выполнены? Все-таки пост премьер-министра – это все-таки возможность формировать повестку дня и расставлять приоритеты в деятельности правительства. Это бюджетный процесс, это приоритет бюджетного финансирования, это макроэкономика, это возможность все-таки провести налоговую реформу, судебную реформу, пенсионную реформу и так далее. Кто этим будет заниматься, да? Это должен делать премьер-министр-реформатор. Азарова мы знаем как очень талантливого консерватора, да, то есть он систему может любую выстроить очень четким с финансовым механизмом, там ни вправо, ни влево, и мышь, как говорится, не пробежит, да. В принципе, эти вещи несовместимы. То есть, например, если взять там Яценюк премьер-министра, первый вице-премьер Азаров, который забирает весь экономический финансовый блок и бюджетные вопросы, то по большому счету у премьер-министра незавидная судьба. То есть все, что плохое, будет на нем, все, что хорошее, это будет Янукович. И это будет транслироваться, да, поэтому
тут проблема. Ну, вы сами говорите, что Яценюк готов был положить свой рейтинг, может, любой другой премьер-министр, который захочет провести реформу, должен будет смириться с тем, что все хорошее это президент, а все
в реальности возможности провести эти реформы, потому что это должна быть команда единомышленников, в том числе и Янукович должен сказать своим министрам, что вот у вас есть премьер-министр, который вот предложил такую программу.
Чтобы они не ходили через голову премьер-министра.
Премьер-министр будет лидером коалиции, и эта коалиция, во-первых, должна голосовать то, что необходимо в парламенте, а во-вторых, президент должен не через голову премьер-министра управлять своими министрами, как это делал Ющенко.
Ну, вы знаете, что на самом деле в партии регионов идет серьезная дискуссия относительно того, какой будет новая коалиция, почему же тогда преобладает вот этот вариант создания коалиции с, скажем так, с отдельными депутатами.
Я не думаю, что люди, которые говорят о коалиции тушек, как у нас уже вошло это отдельными депутатами, что они в большинстве в партии регионов, потому что это абсолютно снижение капитализации страны на очень долгое время, да, потому что нелегитимное правительство, это значит, что абсолютно полулегитимный путь выхода из кризиса, сомнительный путь, это снижает рейтинги, потому что большинство партий регионов это все-таки крупный бизнес. Им очень тяжело будет вести, скажем, свой бизнес в условиях заниженных рейтингов, международных рейтингов по рискам, которые могут быть в связи с деятельностью, бизнес-деятельностью на территории Украины. Поэтому они очень четко это все понимают, и здесь, конечно же, я не думаю, что большинство в партии регионов с восторгом восприняли то, что всем объяснили, что, в принципе, Янукович получил то, что хотел. Сейчас он доформирует свою систему управления, а остальные останутся за бортом.
Но, с другой стороны, это же естественный результат президентских выборов. Для большой партии. Не для маленькой, как для нашей Украины было, когда она могла как-то маневрировать, а вот для такого вот огромного корабля.
Ну, вы знаете, я не думаю, что этот подход продолжит развитие этого корабля. Я думаю, что наоборот, он натолкнется на два десятка рифов, да, или там айсбергов, которые начнут потихонечку раскалывать этот. И этим будет пользоваться, естественно, оппозиция.
Если только она не станет. Вообще тут вопрос в том, что часть как партии региона может стать оппозицией, а часть оппозиции может стать властью какой-нибудь.
Это все зависит от того, что в голове у Януковича. Если он захочет сформировать сейчас правительство технокрадов и очень жестко будет контролировать вопросы коррупции, которые начинаются в министерствах, да, потом спускаются вниз по определенным квотам, по определенным откатам, то, конечно же, он будет привлекать людей, которые имеют и профессиональную репутацию, и политическую репутацию. И я не исключаю, что пройдет смена команд.
Продолжим беседу с Николаем Косинчуком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что программу «Время гостей» ведет Виталий Портников, а в 22 часа Ирина Лагунина проведет радиожурнал «Время и мир». Главные темы выпуска. Госсекретарь США о том, что должна включать в себя новая стратегическая концепция НАТО. Каким останется в памяти политик Владислав Арденова, Евгения Чирикова? Есть ли возможность спасти Химкинский лес? Повторяется этот выпуск в час ночи субботы и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев подверг критике политику руководства Швеции, предоставляющего убежище тем, кого Москва считает экстремистами. На пресс-конференции в Москве после переговоров с премьер-министром Швеции Фредериком Рейнфельдтом Медведев, в частности, отметил, что Швеция отказалась выдать России Аслана Адаева, которого Москва обвиняет в терроризме и других преступлениях в Чечне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подготовка нового российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях может завершиться в ближайшие 2-3 недели. Во вторник в Женеве возобновились двусторонние консультации по СНВ. На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко стала главой Объединенной демократической оппозиции. Такое решение приняли активисты блока Юлии Тимошенко и других политических сил во вторник на митинге, который проходил в Киеве. В Пермском крае в результате массовой драки 2 человека погибли, 4 получили ранения. По предварительным данным, причиной драки стали неприязненные отношения между 2 компаниями. В Ирландии арестованы 7 подозреваемых в подготовке убийства шведского карикатуриста Ларса Вилкса, который изобразил пророка Мухаммеда в виде собаки. Ирландская полиция сообщила, что задержаны 4 мужчин и 3 женщины. По некоторым данным, они граждане Марокко и Йемена. США продолжают оказывать израильскому руководству всю необходимую поддержку в деле обеспечения безопасности Израиля. С таким заявлением выступил вице-президент США Джо Байден после переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Министр обороны США Роберт Гейтс, продолжая 2-дневный визит в Афганистан, встретился в Кандагаре с американскими солдатами.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В киевской студии «Радио Свобода» мы беседуем с депутатом Верховной Рады Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николаем Катеринчуком. Обсуждаем перспективы создания демократической оппозиции после президентских выборов на Украине. Напомню, что сегодня на митинге у памятника Тараса Шевченко в Киеве Юлия Тимошенко объявлена лидером этой демократической оппозиции. Телефоны прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И украинский номер, сообщим, 490 2905 в Киеве, то есть 380-44-490-2905. Так что звоните, задавайте ваши вопросы, уважаемые слушатели, а мы продолжим, собственно, нашу беседу. И вот у нас есть первый слушатель. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, Валерий, Москва. У меня к вам несколько вопросов, Виталий, так же, как к вашему собеседнику.
Я не могу отвечать на ваши вопросы, почему, я веду программу.
Во-первых, почему вы продали свою свободу мафиозной группировке Януковича
Ахметова? А мы с господином Катеринчуком не голосовали за господина Януковича, правда, господин?
Вы голосовали
за
господина Януковича?
Вы не голосовали.
Нет.
И я не голосовал.
Но... Я имею в виду не вас лично, я имею в виду украинскую интеллигенцию, которая позволила себе роскошь в условиях острого столкновения демократии и
монополизма. Это первый вопрос. Второй вопрос.
Нет,
давайте будьте кратки.
Нет, в этих условиях ваша интеллигенция позволила себе
голосовать против всех.
Против всех.
Да, все понял. Да.
Это первое.
Это первое.
И
да.
Второе. И второе. Мне бы хотелось все же пояснее себе представить вот какие вещи. Может быть, хватит цензурировать информацию о деятельности украинской оппозиции. Сегодня был митинг. Во главе, значит, оппозиции оказалась Тимошенко. Ее выступления явно совершенно никак не раскрываются в информационной политике «Радио Свободы». И то же самое касается, вообще говоря, других оппозиционных деятелей.
Раскрывается. Все это идет в новостях. Ну, хорошо. Дальше. Это не вопрос был. Это вопрос был. То есть я отвергаю вообще вопрос о цензуре. У меня есть вот живой свидетель в лице господина Катеринчука. Вот он стоял рядом со мной с госпожой Тимошенко, помните? Это было в пятницу. Я приказал госпожу Тимошенко после митинга прийти сюда, к вам, Валерий, и все вам рассказать. А госпожа Тимошенко не пришла. Но я же не могу, она же женщина, я не могу ее притащить после 8 марта на Аркане. Ну так что вот мы теперь вдвоем могли бы разговаривать вместе с ней, обсудить всю эту оппозицию. Я думаю, что в какой-то момент она поймет, что нужно разговаривать не только на митингах. Ну, вот.
Добрый вечер, да. Валерий. Я хотел бы отреагировать на первый ваш вопрос. Мне кажется, абсолютно логичный. Я тоже не понимаю украинскую интеллигенцию, потому что в основном это думающие люди, на которые поддались на эмоцию и проголосовали против всех, понимая, не понимая, а может быть и понимая, какие последствия этого голосования будут. Это мне говорит лишь о том, что вот наша украинская интеллигенция оказалась просто немножко политически безответственной, потому что тот режим, который сейчас может наступить, он будет очень близок к тому режиму, в котором вы сейчас живете. И это проблема. В отношении украинской оппозиции пока еще нет возможности не показывать их позицию в средствах массовой информации. Я здесь полностью поддерживаю господина Портникова, потому что, да, здесь, в принципе, еще, я думаю, около 3-4 месяцев можно будет свободно говорить на разные темы. Да?
Прекрасный потом, прогноз, такой потом, оптимистичный, необыкновенный.
Еще будет, да. Потом будет сложнее, да.
Следующий звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите. Это вы.
Анатолий, Брянская область.
Здравствуйте.
Можно, да?
Да.
Задать вопросик. Добрый вечер, господа. У меня такой вопрос к оппоненту. Не считаете ли вы, что партия «Регионы» может превратиться в такую партию, как «Единая Россия»? В течение 5 лет правления Януковича может произойти узурпация власти, как в России. И тогда прощай демократические выборы. И да здравствуют преемники, и да здравствуют закамуфлированные выборы. В любом случае, спасибо за ответ.
Анатолий, я разделяю ваше волнение, и у меня самого, честно говоря, пессимистические прогнозы, потому что уже партия регионов инициировала в парламенте изменение закона о регламенте, позволяющий узурпировать именно власть в незаконный способ сформировать правительство. Это говорит лишь о том, что будет попытка построить Украину вот в режиме, в котором сейчас находится Российская Федерация, в политическом режиме. Насколько эта попытка будет удачной, я думаю, что вряд ли она получится именно так, потому что очень многих придется пересажать, запугать, купить-то уже не удастся, кризис. Поэтому все-таки надежда остается, да, и, честно говоря, эту надежду будем обслуживать мы, оппозиционеры, и при том будем, у нас опыт есть, и будем служит достаточно активно.
Тут же сейчас возьмем следующий звонок. Сразу же. Да, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Алло?
Да.
Да, Николай, Москва. Я хотел бы спросить и ведущего, и его гостя, задать такой вопрос. Вот вы знаете, да, что в России для того, чтобы не заставлять представителей национальных меньшинств называть себя русскими, придуман неологизм «россияне», да? Вот, чтобы, так сказать, избежать обвинений, видимо, в ассимиляции, хотя, в общем, я этот неологизм не приемлю, и, в общем, русских он оскорбляет, но, тем не менее, почему бы на Украине, для того, чтобы в целях вот именно национального единства, создания политической нации, назвать эту нацию как-то иначе, чем украинцы, не называть ее именем одного из украинских этносов. Может быть, придумать какое-то название типа «Украиняне», или я не знаю.
Французяне, итальяне, немтяне и еще, может быть, шведяне.
А вот почему тогда в России россияне сделаны, а почему на Украине создание единой политической нации так сказать, равнозначно ассимиляции русских?
А я скажу вам почему. Потому что Российская Федерация — это федеративное государство. Она называется Российская Федерация. Когда была попытка назвать ее Россией, депутаты Верховного Совета России от всех российских республик покинули зал заседаний Съезда народных депутатов России. Это было на моих глазах. Все эти люди вышли оттуда. Это была почти половина депутатов. Ну, поэтому это называется...
Вопросы от него уходят.
Нет, я вам рассказываю просто, почему это называется Россия, а не Российская Федерация. Пожалуйста, Александр Ильич. Про украиньян расскажите мне.
Николай из Москвы, я вас приветствую. Мне кажется, что не вопрос развития политической нации, как она называется, а вопрос, к чему она стремится, какие у нее приоритеты и место каждого гражданина в этой модели. У нас приоритет сегодня — это все-таки уровень жизни, да. Самый высокий уровень жизни дает европейский образец демократии. И мы к этому стремимся. У нас не все получается, но мне кажется, что и если говорить о политической структуризации нации, то мне кажется, будущее именно за этим. И не вопрос, как кто называется. Мне кажется, что на сегодняшний день у нас оптимальное название, чтобы каждый себя считал украинцем, независимо от того, на каком языке он говорит и где он живет на Украине.
Ведь, видите, это вот вопрос, который перестает быть актуальным для украинского политического пространства. Потому что вот президент говорит, нынешний президент, не Ющенко, да, Янукович, говорит о единственном государственном языке и так далее. А наши российские слушатели еще вот не расстались с той информационной, я бы сказал, войной, которая была до последнего времени. Послушаю звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Кто вы?
Александр, Москва. Я слышу, что на Крымском шельфе есть месторождение газа и нефти. Почему же не разрабатывает Украина это все?
Ну, вот так, кстати.
Александр, да, это очень серьезное месторождение, да, и по оценкам разных экспертов, это второй Кувейт. Единственное, что низкие, скажем, залежи не позволяют существующими технологиями, которые есть и в Российской Федерации, и в Украине, делать этот проект рентабельным, но есть другие, скажем, технологии, и сейчас речь идет о том, в чьих руках этот будет шельф черноморский. Либо он будет в руках двух-трех олигархов, либо это все-таки будет собственностью государства Украина, и все граждане будут иметь от этого дивиденды. Пока тенденция в первом направлении, его пытаются разделить и приватизировать. И это есть проблема, с которой, в принципе, боролась Тимошенко на должности премьер-министра. И это очень не нравилось президенту Ющенко. Вот. И это один из яблок раздора, которые существовали в их отношениях, потому что все, что вы видели в политической риторике, это лишь было отображение тех интересов, которые были у этих команд.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте.
Это Петр из Краснодара.
Здравствуйте, Петр. Говорите, говорите.
Вот не так давно поехал в Москву Млечин. Отозвался о Голодоморе. Ой, как о неоказании помощи. Понимаете, я до сих пор не могу прийти в себя, потому что здесь у нас на Кубани, вот моя семья, от этого пострадала в каком смысле? Мою бабушку сажали в подвал только потому, что она пыталась выйти из станицы за куском хлеба. Понимаете, поменять на вещи. Их ловили, оцепление было, и возвращали назад. Вот, пожалуйста, этот вопрос поднимите посерьезнее. До свидания.
Я могу вот с Петром согласиться, не знаю, как ваши средства массовой информации, но у нас последний год этот геноцид против и украинского народа, и людей, которые жили на Кубани, и других государств, которые сейчас есть, очень широко обсуждался, и у нас это признано геноцидом, и, ну, скажем, других ярлыков, как там не оказание помощи гуманитарной, еще чего-либо, в связи с неурожаем, это все лишь запудривание этой проблемы, при том неудачное. Было преступление, эти преступления известны, названы преступники, и вопрос только времени, когда, ну, скажем, ну, поколение уже современных граждан даст эту оценку на правдивой информации. То, что Российская Федерация практически заблокировала этот процесс расследования, это, конечно, не красит, скажем, подход, исторический подход к этой проблеме. Но я думаю, что придет время, когда и Российская Дума тоже признает это как преступление против человечества.
Я хотел бы заступиться за своего коллегу Леонида Млечина, потому что Леонид Млечин серьезный историк, который немало сделал для того, чтобы вообще рассказать о изнанке советского режима. Написал немало книг на эту тему. И вот эти вот слова о неоказании помощи он не произносил. Ну, их произнес другой человек. Я просто говорю это Петру. Это просто должно прозвучать в эфире, потому что, ну, понимаете, да, вы...
Я без претензий до ученого, я просто отреагировал на
реплику. Я просто говорю, потому что это сказал Максим Шевченко. Известный журналист, известный своими, я бы сказал, политическими взглядами, не раз выступавший с эскападами, связанными с российско-украинским. Это ну, человек, в общем, тесно связанный с определенными кругами российской политической элиты и транслирующий ее мнение в эфире различных средств с массовой информацией, но это никак, никоим образом не имеет отношения к профессионалам. Понимаете, вот такая оценка, это не профессиональная, а пропагандистская оценка. Я просто это хотел сказать. Так что это сказал господин Шевченко, и мы это должны учитывать. И никогда не пытаться с такого рода людьми, как Максим Шевченко, спорить, мне кажется, потому что их оценки всегда связаны исключительно с желанием навязать пропагандистскую точку зрения и подменить ее истину. Это специальные люди в российских средствах массовой информации. Совершенно специальные. Если будут демократические средства массовой информации в России, я думаю, этих людей на пушечный выстрел не подпустят ни к какому эфиру. Будет так, конечно. Послушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да, да.
Добрый вечер, уважаемые. Вы знаете, я подключилась вот недавно, а так ждала украинского какого-нибудь политического деятеля. У меня там 5 семей в Одессе родственников, родных даже. Вот какой у меня разговор к гостю. У меня сложилось впечатление о даме президенте, как двуликом Янусе.
Каком президенте? Президент здесь мужчина.
Тимошенко. Тимошенко.
Но она же здесь
это
не...
сейчас мужчина, а Тимошенко.
А что Тимошенко? Тимошенко вот, лидер оппозиции.
Но это сейчас, уважаемые. Это сейчас. А ведь он... да, извините, господи, я от волнения перепутала. Был у нас... господи, подскажите.
Был Ющенко, он тоже не дама.
Вот. Ющенко,
я... Хорошо, скажите конкретно, что вы хотите сказать?
Я вот что
она двуликий Янус, понятно. Дальше.
Она, да.
Да.
Она двуликий Янус.
Янус.
И, господи, меня очень удивляет, ужасает троица славянских президентов. Это чекист, зэк и почти коммунист.
А она, вот так, ужас, а она двуликий Янус. Непонятно, что делать в такой ужасной ситуации. Катастрофа просто не цивилизационная, говорите, а? Да. Ну хорошо,
а,
да вот.
А что вы шутите?
Я не шучу, я вас цитирую. Ну что, вы же так говорите.
Вот, жить так, как живем мы в России, подавленные буквально морально, в политическом отношении, в идеологическом, каком угодно, в духовном, не дай бог так жить на Украине. Дай вам бог политической борьбы и главное не опуститься до таких вот телевизионных программ, как у нас идут сплошные. Это убивает русскую нацию. Вот, пожалуйста, русский. А этот русский совершенно безропотный раб. Он этого заслуживает. Что делать? Ну, неизвестно.
Вот. Ну, мне кажется, что русские никогда рабами не были и не будут. Я думаю, что всему свое время. У меня вопрос, а что Медведев тоже чекист?
Ну, видите ли, Медведев, конечно, не чекист, но я так понимаю, что слушательница, ведь она же, видите, ей важно не кто президент, а кто премьер-министр, а кто осуществляет полноту власти. Она и здесь заметила госпожу Тимошенко прежде всего. Mm-hmm. А там, вероятно, замечает не только господина Медведева, так что тут дело не в президентах, наверное, а в сути, я бы сказал, происходящего наверху. Вот и все. Хорошо. Это вполне логично. Послушаем звонок. Здравствуйте. Нету знака. Тут все-таки надо понять, если уже приближаться к таким вот финальным минутам нашего эфира, действительно ли вот ваш прогноз в том, что здесь через 4, через 5 месяцев есть. Понимаете, и здесь через 4-5 месяцев не будет свободы слова, не будет реально действующей оппозиции, деятельность, которая будет по телевидению показываться, не будет свободных выборов. Тогда возникает вопрос к вам, знаете, такой простой. Что вы 5 лет делали? Если все это вот так вот за 3-4 месяца можно бах, и как будто этого не было. Где основы этого всего? В обществе, в государстве, в законодательстве? Где гарантии?
Знаете, к сожалению, нужно сказать, что и доля там моей вины есть.
Нет, том, я не вам, это не вопрос не к вам лично, том, а к вам вопрос как к представителю политической силы.
То, что да? произошло, да, и на самом деле очень больно сейчас наблюдать за всем тем, что, возможно, будет подана ревизия со стороны Януковича. Это будет радикально, мне кажется, со всех сторон. Вопрос лишь в следующем. Готовы ли украинские граждане смириться с этим положением? И надолго ли? Да? И тут, конечно же, я не считаю, что нужно опускать руки. По крайней мере, те ошибки, которые были сделаны, они фатальными для развития демократии Украины на сегодняшний день. Но это не значит, что люди не захотят изменять существующее. Да? Я думаю, что подросло уже поколение, которые никогда не жили при Советском Союзе. Да? За эти 5 лет мы уже немножко привыкли к тому, что мы перестали бояться. И заставить нас сейчас бояться, это нужно серьезную, ну, скажем, машину чекистов, а не бизнесменов. Поэтому приоритет у бизнеса – это все-таки зарабатывание денег, да, а не слежка за оппозиционерами, посадки и другие вещи. Ну, я думаю, что время покажет, но мне кажется, что вот этот сценарий, который сейчас запущен, да, он такой пробный, это такой первый шаг для теста. Вот это людьми как воспринято вообще, да? То есть вот мне кажется, что если бы все-таки себя по-другому по-другому повели и Тимошенко, и Ющенко, да, и случилось так, что Янукович вдруг стал президентом, то уже после даже внесения такой экзотической поправки в закон про регламент уже должны были стоять 100 тысяч под Верховной Радой, которые после них должны были это дать сделать, да.
И где они?
Ну, я думаю, что дождемся того, что будет делать власть, а уже за народом, мне кажется, уже не заржавеет, да. Это будет все равно оценено людьми, потому что никто не давал права в неконституционный способ принимать, ну, скажем, любой формат власти. Ну, это сейчас все равно, что принять законы и сказать, что у нас Янукович будет президентом 40 лет. Это то же самое, что сегодня предложено в парламенте по созданию коалиции.
Ну, может быть, вся проблема заключается в том, что люди утомились несколько от конфронтации внутри власти, от отсутствия порядка как такового, да, от отсутствия нормального, я бы сказал, функционирования властных институций. Вот поэтому они реагируют на все это.
Мне кажется, что люди больше устали от кризиса, неопределенности и той трескотни, которая в основном не конструктивна, потому что о чем разговаривают на эфирах? Они не обсуждают налоговую реформу, либо судебную реформу, либо бюджетную реформу, обливают друг друга грязью, притом достаточно цинично и уже научившись. Интересно ли это гражданам? Абсолютно не интересно. Кто
сказать.
Больше украл, кто меньше украл, это уже никому не интересно. Конечно же, люди хотят чего-то другого. Смогут ли они получить в этом сценарии, который предлагает власть? Да нет. Потому что коалиция тушек, это значит, что вся страна превращается в тушки. И это самое плохое, что может быть для общества. Потому что если власть формируется на нечестной, недемократичной процедуре, это означает, что она безответственна, и на нее влиять с точки зрения выборов, с точки зрения средств массовой информации будет все сложнее и сложнее.
Но ведь согласитесь, что ситуация, которая вообще сейчас происходит в взаимоотношениях общества и власти, она скорее характеризуется равнодушием большей части общества к тому, что делает власть.
Мне кажется, что да, есть определенное равнодушие до момента, пока мы не вступили в кризисный этап экономически, потому что если все хорошо и мы зарабатываем, то какая разница, какая власть?
А это глубина, вот такая российская логика,
глубина,
да?
Глубина, да, вот. А глубина кризиса, скажем, требует от власти решительных шагов для того, чтобы власть стала партнером каждого гражданина, каждой семьи по выходу из этого кризиса. И здесь, конечно же, если эти ожидания, ну, скажем, затянутся, то у людей проснется просто радикальное отношение к этому всему. Его и так много мы слышали во время поездок, что давайте вот возьмем виллы, поедем в Верховную Раду, и там кого-то там поднимем на эти виллы, и задаешь вопрос, что дальше? Вот дальше этого люди еще не думают, а что делать дальше, к кому мы придем к власти и как дальше это, ну, скажем, помогать себе. Потому что, в принципе-то, власть – это напрямую возможность планировать какой-то свой бюджет, планировать развитие каждой семьи. И если эта власть абсолютно оторвана, и она формируется в такой способ, который сейчас предлагается, это значит, что на нее рассчитывать не придется никому. И очень скоро встанет вопрос, а зачем нужна такая власть, кому она нужна, эта власть. И здесь, конечно же, народ еще скажет свое слово.
Сергей Иванович, у нас последний вопрос. Здрасте.
Алло, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот как бы два маленьких вопроса. Первый, мне не совсем понятно, а чем депутат, который не входит в коалицию, он отличается от других депутатов? По-моему, если он избран совершенно законно, почему бы ему не войти именно как одиночку в коалицию, так сказать, вступить, а не обязательно в какой-то фракции? Здесь какой-то странный закон. По-моему, это...
Ну, да, понятно. Нет, давайте вам...
Все депутаты равны.
Давайте, господин Котельчук, вам ответим. Да. Он просто не успеет ответить на два вопроса. Вот. Давайте он ответит на этот. Да,
договорились. Ну хорошо, давайте.
Да. Дело в том, что у нас не президентская республика, да, у нас парламентская президентская республика, и у нас формирование Верховного Совета по закрытым спискам партийным. И депутаты попадают, скажем, в парламент через списки партийные. Он не сам пошел к избирателям и его избрали, а это определило за людей, это определила сама партия, кого ставить в эти списки. И с одной стороны, он не имеет свободный мандат, с другой стороны, если он выходит из коалиции, то по нашей конституции, вернее, из фракции, он теряет этот мандат. То есть он должен сложить свои полномочия. Поэтому у нас Конституционный суд дал толкование правилам, по каким формируется коалиция. Это исключительно фракции. Депутатские фракции формируют не отдельно депутат, а группа депутатов, которым и дал доверие народ Украины во время выборов. И здесь вот эта коллизия, ну, с одной стороны, но с другой стороны есть четкое разъяснение Конституционного суда, за которым обращались, в принципе. У нас Конституционный суд дает толкование, исключительно толкование этим вещам, где он сказал, что коалиция формируется исключительно фракциями и никакими депутатами отдельно.
Ну, вот тогда объясните, зачем нужно, если есть такое толкование, как может формировать такую коалицию?
Очень простой расчет, что самое главное сесть в кресло правительства, запустить развитие административного ресурса под партию регионов. Даже если Конституционный суд скажет еще раз, что это не конституционный способ, тогда президент, в принципе, имеет возможность распустить парламент. Право у него, но не обязательство. Поэтому его это будет устраивать. Это уже вопрос отношения международных, скажем, всех международной общественности к тому, что у нас нелегитимное правительство, кто с ним будет иметь дело, кто будет давать им кредиты, кто будет заключать международные соглашения, как они будут представлены на международной арене и так далее, и так далее. Это проблема. И, с другой стороны, как население к этому будет относиться, когда люди попали в правительство, формируют порядок того, что нужно сделать в приоритете, но за это не отвечают политически, потому что политически они оторваны от того, что происходило в парламенте во время избрания этих депутатов через фракции.
Ну вот, возможно, просто нужно менять вообще полностью избирательную систему.
Избирательную систему надо менять. Я думаю, что нужно возвращаться к старой системе, где 225 у нас мажоритарщиков будет и 225 списочников. И это та система, которая в принципе дает баланс интересов как граждан, так и возможности развития политической партии.
А не приведет к тотальному хаосу?
Я думаю, есть риски всегда, но то есть та ситуация, которая сейчас есть, она тоже рискованна, потому что узурпируется власть. Это уже не игрушки.
Ну, возможно, это просто говорит о том, что сами политические партии еще ничего не имеют ответственности реальной за свои именно политические действия, понимаете? Что они превращаются в такие бизнес-конторы.
На самом деле, политические партии, которые ярко не представлены в социуме, то есть, которые не вливают миллионы долларов в раскрутку своих лидеров, конечно же, они мало имеют шансов, вот такая, как Европейская партия, да, занять там широкую нишу там предпринимателей, просто донести даже свои идеи и, скажем, позиции, ну, нужны для этого деньги, да, прежде всего. Поэтому, наверное, еще не пришло время вот именно к тому, чтобы порядок формировался в приоритетности именно вот отталкиваться от интересов граждан, прежде всего. А сейчас вот в крупные политические структуры, по большому счету, формируют и позицию президента, и позицию парламента, и позицию правительства, и это проблема.
Напомню, что сегодня гостем нашей программы был народный депутат Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона», лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук. Спасибо, что были с нами сегодня.
Спасибо вам.
Провел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, главная тема выпуска. Митинг оппозиционных сил в Пензе собрал 2000 участников. Что говорят социологи о динамике политической и социальной активности граждан? Юрий Шевчук призывает бороться с коррупцией и апатией в стране. Возродится ли в России протестный рок? Футболисты «Крылья Советов» угрожают забастовкой. Каким образом сама Арсенал клуб сможет расплатиться с долгами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главная тема дня.
Мемориал решил рассказать президенту Медведеву о Катынской трагедии. Зачем?
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов. Почему бесславные ублюдки получили только одного Оскара?
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. ГУЛАГ невозможно превратить в вестерн.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир.